по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Программа «По страницам Библии» в эфире «Радио Тео». За режиссерским пультом Ян Латышинский. У микрофона Олег Шевкун. Я вчера нули неправильно посчитал в сообщении Владимира Первого. Там было не 20 тысяч, а 200 тысяч. Так что все серьезно, Владимир. А мы с вами читаем Библию за 5 лет. Мы с вами сейчас в книге «Бытие». Мы с вами оставили Иосифа весьма по человеческим меркам неприятной ситуации. Его в тюрьму посадили. Тюрьма, конечно, при доме начальника стражи фараона, то есть фараона, то есть, ну вот, если хотите, либо управляющего делами президента, либо, ну, что-то вот на этом уровне, МВД, Министерство внутренних дел, своеобразное египетское. Но все-таки тюрьма есть тюрьма. И кажется, что Иосиф в самом низу опять. На самом деле, конечно, нет. Бог был с ним, и наше подлинное положение определяется не тем, где мы находимся, а тем, каковы наши отношения с Богом, что между нами и Богом происходит. Вот от этого все зависит. Все остальное уже измеряется, рассматривается в свете того, что мы с вами увидели, и что с нами происходит вот в духовном плане. Начну с вопросов, с писем. Анна прислала целую серию вопросов. Наверное, успею сейчас ответить только на один из них, потому что он обширен. Вы затронули тему «Хорошие комментарии». Комментарии каких авторов вы используете? Друзья, если я сейчас начну перечислять комментарии конкретных авторов, но это будет то, что по-английски называется endorsement, такие слова поддержки в этом эфире. Я понимаю, что наш эфир такой небольшой и незначительный. Ну вот незначительный, опять-таки, в человеческом плане. В Божьем плане я все-таки считаю, что он значительный, иначе бы им просто не занимался, да? Мы Библию читаем. И это значительно, это важно. Но вот я не буду здесь называть конкретных авторов. Не буду по целому ряду причин, и юридического характера тоже. Вместо этого я назову несколько критериев, по которым я оцениваю для себя комментарии, да и не только комментарии, а любую библейскую статью, материал в интернете. Дело-то в том, что сегодня и само использование комментариев меняется. Иногда, когда нужно найти, что, собственно, думали разные люди по поводу того или иного библейского фрагмента, обращаешься уже не к комментарию, обращаешься к интернету. Вводишь в поисковик нужный фрагмент, нужный стих или даже нужный вопрос, и выскакивает некоторое количество материалов. И поэтому сегодня нам недостаточно просто взять и оценить тот или иной конкретный комментарий. Более того, предполагаю, что у многих наших слушателей дома нет обширной библиотеки комментариев. А вот с интернетом работать приходится. И поэтому такие критерии хотел бы вам предложить, которые позволяют и мне, я думаю, что вам позволят, ну и многим-многим другим людям уже позволяют, отличать приемлемое от неприемлемого. Первый вопрос, который следует себе задать, он особенно актуален в интернете, в печатных комментариях, в печатных текстах, не столь актуален, но тоже есть смысл. Первое. Кто автор этого текста и что известно о его позиции? Что мы знаем о человеке? Вот мы нашли какую-то интересную, классную, как нам кажется, вроде бы классную, статью в интернете по поводу того или иного библейского фрагмента. Кто написал этот текст? Автор, хороший автор, достойный доверия автор, очевидно, будет, ну, иметь определенный плюс для нас. Это не значит, что каких-то авторов мы будем, ну, просто игнорировать, просто потому что это такой-то, такой-то автор. Они могут сказать правду, это может быть действительно достойная вещь. В каком-то контексте она может быть нужна. Но вот поймите, пожалуйста, кто это писал. У меня была ситуация, когда, ну, я очень серьезно попался. Я переслал, я распространил друзьям по электронной почте, тогда еще это до соцсетей, ссылку на одну библейскую статью, которую, каюсь, не дочитал. Ну, там получилась такая вещь. Мне прислали эту ссылку, я начал читать, причем прислал мне ее вполне достойный человек. Оказывается, он тоже не дочитал. Вот. И вроде бы интересное библейское объяснение об Израиле, о коленах Израиля. Прочитал я больше половины, ну, явно больше половины. Надо было прочитать все. Ну, или хотя бы сразу узнать имя автора. Потом оказалось, во-первых, что автором этого текста был один из основателей мормонского движения, мормонской церкви. Ну, а во-вторых, в самом конце этой статьи было обоснование мормонского движения, мормонской церкви, и все остальное, то, что мне так понравилось вначале, было подготовкой к самому главному. Вот я этого самого главного не прочитал, думаю, вау, классно, надо переслать. Вот, оказывается, мне переслали по тем же критериям. Точно так же студенты сдавали мне, когда я преподавал, студенты сдавали мне работу, работы со ссылками на авторов непроверенных. И самые разные здесь были люди. Вот, собственно говоря, есть смысл разобраться, кто автор, на чем он стоит, каковы его позиции. Для интернет-ресурсов тут также вопрос о том, а что за ресурс? Дело в том, что есть известные, проверенные библейские ресурсы, скажем, для английского языка. Это, допустим, bible.org. Там разные авторы, но причем разный уровень тоже. Действительно, есть хорошие материалы. Есть, ну, на мой взгляд, не очень. Но они, по крайней мере, доктринально проверены, и авторы этого ресурса, редакторы этого ресурса проверяют то, что на нем размещается. На этот ресурс просто так попасть нельзя. Итак, следующий вопрос, собственно, где вы это нашли? Следующий вопрос. Вот этот комментарий или эта статья, какие цели преследует? Зачем вот это написано? Зачем это сказано? Объясню. Существуют комментарии, авторы которых скорее проповедники, а не комментаторы. И в каком-то случае такие тексты бывают полезными. Мы открываем сайт, и перед нами проповедь по библейскому фрагменту. А если эта проповедь действительно человека, с которым мы богословски согласны, и если это действительно тот стиль, ну, который вот Бог, в котором Бог и нас ведет, да, вот мы понимаем такой стиль, мы его принимаем, то такие проповеднические комментарии могут быть полезными. Но только если вы сами, друзья мои, готовитесь к проповеди, не надо, пожалуйста, не надо брать и вот использовать чужие проповеди. Я помню, как-то должен был проповедовать в одной церкви, и перед проповедью заранее мне прислали не только желаемый фрагмент, о котором нужно было проповедовать, а там шла серия проповедей в этой церкви. Вот, и вот нужно было вписаться в эту серию. Это ладно, само по себе это неплохо. Но люди прислали и фрагмент, и даже предполагаемый план проповеди. Пастор церкви написал мне о том, что вот, вы знаете, говорит, такой-то фрагмент, мы бы очень хотели, чтобы вы нас сказали слово, вот такой-то фрагмент, и вот такие-то основные пункты необходимо отразить. А я смотрю, план довольно большой, достаточно обширный. И просто быстренько переведя этот план на английский язык и вбив в поисковик, я вдруг понял, что эту проповедь уже проповедовали. Ну, по крайней мере, этот план уже проповедовали. Делал это один из известных американских проповедников. Ну, тогда он еще был гораздо моложе. Это было начало его служения. В 89-м году на сайте этого проповедника его проповедь есть. Вот так делать не надо. Ни самим, ни других к этому подталкивать. Кстати, то, что мы с вами делаем, наши беседы по материалам Джона Вернона Маги, доктора богословия, они все-таки, ну, это не совсем проповеди, но они ближе к проповеди, чем к такому научному библейскому комментарию. В научном библейском комментарии, и это тоже важно, это следующий принцип, вы увидите несколько взглядов на тот или иной библейский фрагмент. Ну, скажем, даже внутри консервативного богословия, а некоторые моменты в Библии, многие моменты в Библии можно понимать по-разному. Открываете, например, комментарий на первое послание Коринфянам, 11 глава. И задаетесь вопросом, ну, по поводу покрывала. и по поводу того, что значит для ангелов. Что вы видите? Вы видите один взгляд, то есть комментатор говорит, вот это вот нужно понимать так. Или вы видите несколько взглядов, среди которых, конечно, скорее всего, у комментатора будет излюбленный. И он либо скажет вам, что этот взгляд его излюбленный, он с этим взглядом согласен, либо он не скажет, но вы и сами это поймете. Вот если один взгляд, ну и на протяжении всей Библии идет просто один взгляд, ну или так, вы знаете, говорит, есть вот одно мнение там, правильное, или там, одно время мнение неправильное, одно мое, да, вот, или одно мое, а все остальные неправильные. Тогда будьте осторожными. Это не значит, что с такими комментариями нельзя работать, не значит, что такими комментариями нельзя пользоваться. Это значит, что в этом комментарии сильна авторская позиция. И вы можете с ней быть согласны. Тогда все нормально. Но не ждите от этого автора, что он даст вам другие позиции. А дальше. Какого времени это комментарий? Это важная тема. Когда это было написано? Дело в том, что в конце 19-го, начале 20 века произошла целая революция в исследовании Нового Завета. Революция связана с тем, что сегодня мы гораздо лучше, чем лет 150 назад, понимаем, греческий язык Нового Завета. Были исторические находки. Ну, кстати, с еврейским тоже многое-многое произошло. А именно поэтому старые комментарии, да, действительно интересны, замечательные, и пользоваться ими не только можно, но и нужно. Но всегда сопоставляйте это с более современными консервативными комментариями для того, чтобы понять, может быть, что-то изменилось, может быть, какие-то новые моменты здесь есть. А еще. Что комментатор думает об авторитете Священного Писания? Вы это увидите. Вот как комментатор подходит к Библии. Как комментатор подходит к библейскому авторитету? Если для комментатора Библия — это одна из многих-многих книг, ну вот, да, великая, замечательная, но одна из многих, тогда, ну, соответственно, с этим комментатором нужно быть осторожным. Здесь, правда, есть свои моменты. Ну, например, известный исследователь, до сих пор популярный, хотя жил и творил 100 лет назад, Карл Барт, человек, который, в частности, написал долгое время считавшийся лучшим комментарий по посланию к Ефесянам апостола Павла. Карл Барт при этом не считал, что Павел был автором послания к Ефесянам. Ну, и многого другого он не считал. Но комментарий настолько доскональный, настолько хороший, качественный, что долгое время ничего подобного просто не существовало. И комментарий можно было действительно совершенно спокойно считать одним из лучших. И последнее. У нас времени уже осталось очень мало, поэтому последнее. Есть комментарии или примечания к Библии, замечания Библии, к Библии, которые могут быть полезны, как мне кажется, всем, независимо от вашего отношения к любым другим комментариям. Часто они бывают просто в изданиях Библии. То есть берете издание Библии и это находите. Что я имею в виду? Комментарии, касающиеся фона, исторического фона, культурного фона, географического фона, библейских событий. Это не анализ Библии стих за стихом, а это комментарии, которые позволяют вам посмотреть на карту, разобраться, где что происходило, узнать, какие были, не знаю, древние традиции, обычаи того времени. То есть комментатор не ставит в таком случае своей целью рассказать, раскрыть каждый стих Священного Писания. Но он подбирает какой-то материал, который лучше помогает Библию услышать, Библию понять. Когда вы читаете Библию, когда вы разбираетесь со Священным Писанием, начните, пожалуйста, и обязательно начинайте с молитвы и чтения Библии, и снова молитвы. Прежде чем вы обращаетесь к комментариям, к любым комментариям, проведите достаточно времени в библейском тексте. Дальше могут быть полезны комментарии, которые дают общий фон, общую основу. То, о чем я говорил до сих пор. И уже после этого вы можете пользоваться, когда у вас уже будет какая-то картинка, у вас уже будет представление об этом библейском тексте. вы уже поработали с ним, Бог уже проговорил вам через этот текст, тогда вы можете воспользоваться и другими комментариями для того, чтобы получить и подтверждение, и уточнение того, о чем вы говорили, ну, или о чем вы думали. Ну, а может быть, в каких-то случаях вы просто выясните, что у вас какая-то такая точка зрения получилась, которую вы в комментариях не находите. В этом случае осторожно. Возникает желание, возникает даже искушение сказать о том, что вот никто из комментаторов этого раньше не видел, а я увидел. Задумайтесь, если 2000 с лишним лет никто из комментаторов этого не видел, то, может быть, там этого и нет. В этом случае будьте очень осторожны. Давайте помолимся и будем слушать нашу предзаписанную часть, и в конце еще поговорим буквально пару минут. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы величаем Тебя, мы любим Тебя, Боже, и хотим, чтобы наши сердца преклонялись перед Тобою, и чтобы Ты менял их. Да будет Тебе, Господь, слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 55-я встреча. Мы с вами все еще в книге «Бытие». Мы с вами в 40-й главе и читаем историю Иосифа. И вот любители современных фильмов, любители современных книг скажут, почему здесь все происходит так медленно. Мы привыкли к динамичным сюжетам, к сюжетам, которые развиваются стремительно, к сюжетам, в которых постоянно что-то происходит. Здесь же, в 40 главе, Иосиф в темнице, и как будто ничего не происходит. Об этих событиях, которые описаны здесь, можно было бы рассказать очень быстро. А у нас возникает ощущение, что мы вот-вот забудем об Иосифе, или окружающие люди забудут о нем. Я предполагаю, что именно это ощущение и должно было у нас возникнуть, потому что Потифар, отдав Иосифа в темницу, вместо того, чтобы убить его, на самом деле пытается сохранить ему жизнь и сделать так, чтобы Иосиф был просто забыт. Потифар отлично знает свою жену, Потифар не доверяет жене и решает сохранить жизнь Иосифу, но сделать так, чтобы о нем никто никогда не вспомнил. И вот эта история, эта тема «Вспомни обо мне». Нет, не вспомнил, забыл. Вот эта тема оказывается ключевой в 40 главе книги «Бытие». И может сложиться ощущение, что это все как-то неправильно. Все должно развиваться быстрее. Почему Бог, которому служит Иосиф, не освободит его, не избавит его? Но и здесь нас с вами ожидает сюрприз. Бог не только знал, что Иосиф застрянет в этой самой тюрьме. Бог и устроил, чтобы до определенного времени Иосиф находился в тюрьме. Представьте себе, что Иосифа сразу, быстро выпустили бы из темницы. Представьте себе, что виночерпий фараона, о котором мы с вами будем читать, выполнил бы свое обещание, не забыл бы про Иосифа. Что случилось бы дальше? Скорее всего, Иосиф, которого освободили таким образом, вернулся бы в дом отца своего Иакова. Дом отца его Иакова был пока не готов принять Иосифа. Помните, мы говорили, что в жизни братьев должны произойти определенные изменения, чтобы Иосиф мог к ним вернуться тем или иным способом. Более того, что произошло бы, когда через какое-то время фараону приснился сон? Иосиф находился бы уже в Ханаане, в земле Иакова, и некому было бы истолковать сон фараона. То есть то, что нам с вами кажется медленным сюжетом, то, что нам кажется промедлением, на самом деле является осуществлением Божьего плана, Божьего замысла. Я не случайно говорю об этом перед тем, как читать текст. Я очень хочу, чтобы вы сравнили историю Иосифа со своей жизнью. Ну, потому что порою бывают ситуации, когда нам кажется, что Бог медлит, когда нам кажется, что сюжет нашей жизни вдруг затормозился. Что же это такое? Почему? Спрашиваем мы и Бога, и самих себя. Вполне возможно, ответ на этот вопрос заключается просто в том, что Бог ждет, чтобы совершились, исполнились определенные события, чтобы сложились определенные обстоятельства. Вот это время в тюрьме было нужно Иосифу для того, чтобы он мог стать тем человеком, каким должен был стать. Кстати, об этом должен был стать. Мы с вами неоднократно уже говорили о том, как Иосиф похож на Господа нашего Иисуса Христа. Ветхозаветным верующим не были открыты подробности служения Иисуса Христа. Однако, читая о людях Ветхого Завета, читая ветхозаветные повествования, древние израильтяне многое могли узнать о Мессии, которому суждено было прийти. И потом уже, когда Иисус пришел в этот мир, они могли смотреть назад и видеть вот эти поразительные параллели. Вот Иосиф, один из величайших, а возможно и величайший прообраз Христа в Ветхом Завете. Отец направляет Иосифа, посылает Иосифа к братьям, точно так же, как и Бог Отец послал Иисуса к его братьям, израильтянам. Иисус говорит о себе: «Я послан к погибшим овцам дома Израилева». Он понимает свою особую миссию, он понимает, насколько необходимо для него прийти к братьям, он понимает, что направляет его туда никто иной, как Отец. Иосифу пришлось искать своих братьев. Помните, мы говорили о том, что он пришел в одно место и не нашел их. Ему пришлось идти в другое место, пройти около 60 километров, а возможно и больше, пока он нашел своих братьев. Так вот, Иосиф искал своих братьев, точно так же, как Иисус потом взыскал своих братьев. Он пришел для того, чтобы взыскать, для того, чтобы найти погибающее. Братья совершенно не готовы были встречаться с Иисусом, так же, как с Иосифом, кстати говоря. Братья незаслуженно ненавидели Иосифа, он не был виноват перед ними. Братья незаслуженно ненавидели Иисуса. Эта ненависть была необоснованной, эта ненависть была скорее вызвана тем, в каком состоянии они находились, тем, как они жили, а не тем, что принес или не принес им Христос. Братья продают Иосифа, нашего Господа Иисуса Христа также продает один из его братьев, Иуда, иудей, человек, который должен был быть, да и был по крови братом Иисуса Христа, становится предателем. Цены, правда, немного различаются, потому что Иосифа продали за 20 серебряников, за 20 кусков серебра, Иисуса за 30. Но, правда, мы не знаем, сколько серебра было в каждом из этих кусков, поэтому цены сравнивать на самом деле трудно. Важно, что продажа была и в том, и в другом случае. Важно, что и цена установлена и в том, и в другом случае. Братья фактически составляют заговор, чтобы убить Иосифа. Помните, что изначально они ведь не собирались его продавать, они собирались просто от него избавиться. Здесь был заговор, была их тайная договоренность. Братья Иисуса Христа составили заговор, мы об этом читаем в Евангелиях, чтобы убить Иисуса. Это тоже были, в данном случае, ночные совещания, это тоже была тайная договоренность. Братья насмехались над Иосифом. Помните, мы читали эту фразу: «Вот идет сновидец». Братья насмехаются и над Иисусом, когда Иисус находится на кресте, ему говорят в насмешку: «Других спасал, спаси себя самого». Иосифа бросили в яму. И вы помните, мы с вами читали об этом рве, в котором находится Иосиф. Пару встреч назад мы читали с вами эту историю. Точно так же потом Иисуса, ну, не бросили его в яму, но его приговорили к распятию на кресте. Это тоже отвержение, это тоже такой способ, причем верный способ избавиться от неугодного человека. Но Иосифа вытащили потом из этой ямы, его подняли из этой ямы, он не остался там, ров не стал его могилой. Иисуса Бог также воскресил из гробницы, воскресил из гроба, воскресил из могилы на третий день. То есть Иосиф поднят, выведен вот из этого состояния, и Иисус выведен из этого состояния. Мы с вами говорили об одежде Иосифа. Одежду Иосифа, эту разноцветную одежду, испачкали кровью и вернули Иакову, отцу. Одежда Иисуса Христа также была обогрена кровью, но о его хитоне воины бросали жребий. Значит, одежда присутствует, активно присутствует и в том, и в другом повествовании. При всем происходившем Иосиф был целиком послушен своему отцу Иакову. И точно так же много лет спустя Иисус во всем послушен своему отцу, Богу отцу. Иосиф как будто исчез после своего воскресения. Он воскрес, на 40-й день он вознесся, его как будто нет. Для многих жителей нашего мира, нашей земли, Иисус не существует. Для них он исчез. Точно так же, как и Иосиф когда-то как будто исчез. И я хочу подчеркнуть вот это слово «как будто» для своих братьев. Его не было для них. Но как Иосиф когда-то готовил, фактически готовил место для своих братьев, так и Иисус сейчас готовит место для своей церкви. Вот всего лишь несколько из параллелей. Их намного больше, но нам нужно сегодня все-таки успеть 40-ю главу прочитать. Самые главные, самые яркие параллели, я думаю, мы с вами уже видели. Итак, 40-я глава. Иосиф находится в тюрьме, и в этой тюрьме, кроме него, весьма знатные люди, ближайшие слуги египетского фараона. Первый стих. «После сего виночерпий царя египетского и хлебодар провинились пред господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф». Тот самый начальник телохранителей, да тот самый Потифар, у которого в свое время работал Иосиф, даже если эта темница не находилась непосредственно в его доме, возможно, она и не находилась в его доме, но в любом случае это было его ведомство. Это еще раз подтверждает, что Потифар сделал все возможное, чтобы сохранить жизнь Иосифу. Он бросил его в темницу, которая была в его же ведомстве. Задача была не в том, чтобы погубить Иосифа. Задача была в том, чтобы Иосифа просто забыли. Кстати говоря, в нашей истории, истории нашей страны, были ситуации, когда власти просто хотели, чтобы неугодных им людей забыли. Просто стереть их из памяти. Вот в данном случае не получилось. Четвертый стих отвечает на вопрос о том, почему не получилось. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им, и пробыли они под стражей несколько времени. Дело в том, что начальник телохранителей уже знает, кто такой Иосиф. Он знает, что Иосиф – это человек, в котором работает Бог. Начальник телохранителей так и не изменил своего мнения об Иосифе. И вот в качестве слуги, задумайтесь на минутку, кстати говоря, что это за темница, в ней находятся хлебодар и виночерпий фараона, и у них, у заключенных в темнице, есть слуга. Замечательно? Ну да. Пятый стих. «Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их,
И вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его под стражею, говоря: «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Я на минуточку остановлюсь. Вот просто задумайтесь. Он в темнице, он в тюрьме, они в тюрьме. И вот он ведет себя как хозяин. Не потому, что он сам такой крутой, потому что он служит Богу. И вот он, узник, спрашивает других узников: «Слушайте, что у вас такие печальные лица?» И в этой ситуации они рассказывают ему о происходящем. Они сказали ему: «Нам виделись сны, а истолковать их некому». Первая фраза совершенно точная, вторая содержит ошибку. Они не знают, к кому обращаются. Вот Бог помещает Иосифа в эту темницу с совершенно конкретной целью. И даже когда с нами в жизни происходят непонятные нам обстоятельства, развиваются непонятные ситуации, давайте не забывать, что у Бога есть ответ на вопрос «зачем?», даже если мы этот ответ до какого-то момента не видим. Иосиф сказал им, послушайте этот ответ Иосифа, он великолепен: «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». Представьте себе, что Иосиф сказал бы: «Ребята, вы даже не знаете, как вам повезло. Вот рядом с вами человек, который специализируется на разгадывании снов. Психолог, разгадыватель снов. Самый лучший специалист. Лучший специалист в мире». Ничего подобного Иосиф не говорит. Знаете почему? Потому что Иосиф на самом деле, а не только на словах, чтит Бога. Что я имею в виду? Да то, что Иосиф воздает славу Богу. Славу за то, что с ним произошло. Славу за то, что Бог совершает через него, да. Но он понимает, что это толкование снов происходит только от Бога. Мне кажется, что порою мы с вами, христиане, не получаем полностью благословения, которое могли бы получить, отчасти потому, что не воздаем славы Богу. Мы говорим: вот я крут. Мы забываем, откуда все это исходит. Иосиф прежде всего воздает славу Богу. 9 стих. «И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой, и сказал ему: мне снилось, вот виноградная лоза предо мною, на лозе три ветви. Она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжил их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону». И сказал ему Иосиф: «Вот истолкование его. Три ветви — это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое. И ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием». На минутку остановимся. Откуда Иосиф это знает? Почему он с такой уверенностью об этом говорит? Да ровно по той же причине, по какой он истолковывал свои собственные сновидения в 37 главе. Помните, братья ему сказали потом: «Вот идет сновидец». Они отрицали действие Божие. Сейчас в тюрьме никто уже не пытается выяснить, Божие это действие или нет. Они просто принимают ответ Иосифа, и через три дня сам Бог подтвердит или опровергнет, но в данном случае, конечно, подтвердит вот этот ответ.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В 14 стихе Иосиф говорит важную вещь. «Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Помните, в начале сегодняшней нашей беседы я говорил, что главная задача Потифара заключалась не в том, чтобы наказать Иосифа, а в том, чтобы вот этот скандал в своем доме предать забвению. Иосиф находится фактически под властью Потифара. И Потифар заинтересован в том, чтобы об этом рабе никто ничего не знал. Потифар заинтересован в этом, потому что он отлично знает свою скандальную жену. Кстати, во всей этой истории, друзья мои, мне жалко больше всего не Иосифа. Мне жалко больше всего Потифара. Вот жена ему досталась. Еще одна история, которую рассказывает главный хлебодар. 16 и следующие стихи. Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу: «Мне так же снилось. Вот на голове у меня 3 корзины решетчатых. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря, и птицы клевали ее из корзины на голове моей». Я не знаю, что хотел услышать хлебодар. Не знаю, но догадываюсь. Он хотел услышать, что он будет так же через 3 дня там же, где и виночерпи. Услышал он, однако, совершенно другое. Вот 18 стих. «И отвечал Иосиф и сказал: вот истолкование его. 3 корзины — это 3 дня. Пока все хорошо, не правда ли? Через 3 дня фараон... Ну, что ж дальше? Читаем дальше. «Снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя». Я думаю, что на протяжении 3 дней были 2 заключенных с совершенно противоположными надеждами. В то время как виночерпий надеялся, что Иосиф сказал правду, и он действительно умеет толковать сны, хлебодар надеялся, что Иосиф, ну, по крайней мере, ошибся. 20 стих. «На 3-й день, день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих и возвратил главного виночерпия на прежнее место. И он подал чашу в руку фараону, а главного хлебодара повесил на дереве, как истолковал им Иосиф». Итак, фараон вспомнил. Мы слышали это только что, да? А вот 23 стих. «И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его». Давайте не будем сейчас рассуждать о том, о чем часто рассуждают проповедники, о том, какой неблагодарный этот самый главный виночерпий. В начале нашей сегодняшней беседы я говорил о том, что было бы, если бы виночерпий вспомнил. Вот приходит виночерпий и говорит: «Вот тут есть такой человек, он сидит незаслуженно». Иосифа освободили бы. Скорее всего, он ушел бы из этого Египта, но его братья еще не готовы его принять. Но непонятно, что будет дальше, когда будет засуха. Да, по человеческому разумению, виночерпий просто забыл. Но и это не случайно, и это совершено Богом. Ну и, наконец, есть одно очень важное качество Иосифа, которая позволяла ему пройти все эти испытания. Это качество называется одним словом. Словом верность. Во всех своих отношениях Иосиф был человеком верным. И, конечно, мы прежде всего думаем об отношениях с Богом. Мы говорили уже в прошлый раз об этом. И здесь, в 40 главе, в которой, как кажется, все происходит слишком медленно. На самом деле, совсем не медленно, конечно. И в 40 главе Иосиф проявляет верность Богу, несмотря ни на что. Иосиф мог давно уже сказать: «Слушай, Бог, забыл ты про меня в этой темнице?» Нет-нет, виночерпию забыл, но никак не Бог. О верности Иосифа Богу мы уже рассуждали. Давайте подумаем о верности другим участникам истории. Верность Потифару. С чего бы ему было хранить верность Потифару? Да потому что он находится в доме Потифара. Потому что Бог привел его в этот дом. Верность своему призванию. Иосиф мог бы сказать: «Знаете, друзья, я уже пытался истолковывать сны. Я уже рассказывал о своих снах. И эти сны привели к тому, что я теперь нахожусь вот здесь. Не буду я больше об этом рассказывать. Не хочу». Но Иосиф понимает свое призвание. И отступиться от этого призвания он не может. Еще одна мысль, которая покажется вам неожиданной, или, по крайней мере, может показаться. Иосиф проявил верность по отношению к жене Потифара. Каким образом? Да тем, что сказал ей «нет». Верность заключается в том, чтобы хранить то, что дает Бог. Его положение, положение Иосифа в доме, было положением главного распорядителя. Верность Иосифа проявляется в том, что он не меняет свое положение на положение любовника-хозяйки. А мог бы, но не стал. И, наконец, верность Божьей правде. Если использовать более старое, но вполне библейское слово, верность Божьей праведности. И опять-таки можно сказать: до чего тебя эта правда довела? Ты посмотри, где ты находишься, ты посмотри, что с тобой происходит. Вот Иосиф проходит этот путь до конца. Было много моментов, которые могли стать для него, говоря современным языком, обломом, говоря более классическим языком, преткновением или соблазном. Вот он это все проходит. И последнее. Мне очень хочется сказать: вот, друзья, будьте как Иосиф. Не могу я так сказать. И вот почему. У нас, у самих по себе, нет никакой возможности стать как Иосиф. Но из Нового Завета мы знаем, что сам Иисус Христос живет в нас. Мы не случайно сегодня начали с параллелей между Иосифом и Иисусом Христом. Я не скажу «будьте как Иосиф», но я скажу: давайте жить силой того, кто живет в нас, кто безгранично выше Иосифа, и кому отлично знакомо и то, через что прошел Иосиф, и то, через что проходим мы с вами. Жить силой Иисуса Христа, живущего в нас. Вот это и есть смысл всей жизни христианина. Что было дальше с Иосифом, узнаем в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Где? 9:45 на часах. Это важная тема верности Иосифа. У нас есть еще буквально несколько минут. Если у вас есть желание написать, уже даже не позвонить, а просто написать. Theos.fm наш сайт, Радио Теос наше мобильное приложение и, конечно же, наши группы в соцсетях ВКонтакте и Фейсбук. Группы, которые называются «По страницам Библии». А я пока отвечу еще на один вопрос, который прислала Анна. Тут несколько вопросов. Вот первый. В главе 28 Бог является Иакову во сне. Иаков убоялся. Стих 17. В главе 32 происходит борьба между Иаковом и Богом. Иаков даже не отпускал некто, пока не получит благословение. Стих 26. Почему в одном случае Иаков боится Бога, а в другом нет? 28 и 32 глава отделены друг от друга огромным временным промежутком. Здесь больше 14 лет. Скорее всего, где-то между 14 и 20 годами. В жизни Иакова происходит рост. Это духовный рост. В 28 главе Иаков запуганный, Иаков понимающий, ну, по крайней мере, частично понимающий последствия своего действия, того, что он сделал по отношению и к своему брату, и к своему отцу, того, что брат на самом деле, ну, вот не просто недоволен, да, а убить его собирается. Он истерзанный вот последствиями того, что он совершил. В 32 главе перед нами уже совершенно другой Иаков. Иаков, который лучше знает Бога. Иаков, который стал тверже. Иаков, который стал сильнее. Иаков, ну, в котором Бог уже совершает свою огромную, важнейшую работу. Да, он боится. Конечно, он боится брата. Его еще, и он еще нуждается в укреплении. Не случайно в начале 32 главы приходит, Бог посылает ему ангелов, да, для того, чтобы он вот понял, что Бог за него. Такое утверждение, такое ободрение для Иакова. Вот. Но это, собственно говоря, результат духовного роста. Почему я отвечаю на этот вопрос сейчас? Потому что духовный рост происходит в жизни каждого человека. Если мы со Христом, если мы с Богом, то мы меняемся. Иногда возникает такая мысль, ну, допустим, для тех, кто христианин уже довольно давно, вы думаете о том, что с вами было раньше, и вы говорите, ну вот, а я тогда вообще был христианином или нет? Там, 5 лет назад, 10 лет назад. Вот я так себя повел. Или я так рассуждал. А я тогда был христианином или нет? Вы уже знаете, что вы покаялись, вы уже знаете, что теоретически вроде бы да, но осмысливая то, что делали тогда, или то, что думали тогда, с вашей сегодняшней позиции, вы ставите свое христианство в то время под сомнение. Вот, скорее всего, это тоже такой показатель духовного роста. Вы сейчас видите, что какие-то искушения, которые для вас были тогда актуальны, уже Бог дает возможность преодолеть. Какую-то борьбу, которая для вас была тогда актуальна, уже Бог дает возможность пройти. И сейчас новые задачи. Вот Иаков прошел огромный путь. И поэтому сейчас, уже вот в 32 главе, он действительно готов сражаться с Богом, он готов бороться с Богом. Его нужно будет ставить на место, потому что тут есть другая проблема. А когда человек решает, что вот я все могу, да, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, но эта последняя фраза, последняя часть фразы чрезвычайно важна. Иосиф тоже растет, он тоже проходит через духовный рост. Я думаю, что вот эта отложенная встреча, эта задержка встречи с братьями была нужна не только братьям, но и самому Иосифу. В понедельник продолжим. Еще есть вопрос от Анны. Но, друзья, пишите также, присылайте свои вопросы, замечания, мысли, соображения. Программа «По страницам Библии». Ян Латышинский, Олег Шевкун. Всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.